Глава 5. Как заинтересовать людей? Каждый, кто хоть однажды побывал в гостях у Теодора Рузвельта, был изумлен широтой и разнообразием его познаний. Был ли это ковбой или укротитель мустангов, политический деятель из Нью-Йорка или дипломат, Рузвельт всегда знал, о чем говорить с каждым из них. Каким образом ему это удавалось? Очень просто. Поздно вечером, накануне того дня, когда Рузвельт ожидал визитера, он читал литературу по той теме, которая, по его мнению, должна была особенно интересовать гостя. Рузвельт знал, как знают это все подлинные руководители, что самый легкий путь к сердцу человека – это разговор с ним о самых ценных для него предметах. Добрый и общительный Уильям Лайон Фелпс, эссеист и профессор литературы Йельского университета, рано усвоил этот урок. «Когда мне было 8 лет, я проводил уикенд у своей тетушки Либби в своем доме в Стратфорде», пишет Уильям Фелпс в своем эссе «Человеческая натура». «Однажды вечером к ней в гости зашел господин средних лет. После обмена любезностями с моей тетей он обратил внимание на меня. В то время я страстно увлекался лодками, и наш гость направил разговор на эту тему, которая представлялась мне особенно интересной. После его ухода я восторженно говорил о нем тете. Какой замечательный человек! Но тетушка сообщила мне, что это юрист из Нью-Йорка, и к лодкам он совершенно равнодушен. У него нет ни малейшего интереса к ним. Но почему же тогда он все время говорил о лодках? Потому что он джентльмен. Он увидел, что ты увлечен лодками, и поддержал разговор о вещах, которые, по его мнению, интересны и приятны тебе. Он старался доставить тебе удовольствие. И Уильям Фелпс добавляет: «Я никогда не забывал этих слов моей тети». В то время, когда я пишу эту главу, передо мной лежит письмо Эдварда Чалифа, активиста бойскаутского движения. «Однажды мне понадобилась чья-либо поддержка», пишет мистер Чалиф. «Дело в том, что слет бойскаутов наметили провести в Европе, и я вознамерился обратиться к президенту одной из крупнейших компаний Америки с просьбой оплатить расходы на поездку одного из моих мальчиков. К счастью, незадолго до этого мне стало известно, что он подписал чек на $1 000 000, и после того, как этот чек был погашен, заключил его в рамку и повесил у себя в кабинете. Поэтому первое, что я сделал, войдя в этот кабинет, это спросил его разрешения взглянуть на этот чек. Чек на $1 000 000. Я признался ему, что никогда не думал, что кто-нибудь способен выписать такой чек, и что мне хочется рассказать своим мальчишкам, что я действительно видел чек на $1 000 000. Он показывал его мне с явным удовольствием. Я восхищенно рассматривал и просил рассказать мне, при каких обстоятельствах был выписан этот чек. Вы заметили, не так ли, что, затевая разговор, мистер Чалиф не упомянул о бойскаутском движении, или о слете в Европе, или о своих проблемах. Он говорил о том, что интересует другого человека. И вот результат. Спустя некоторое время мой собеседник спросил: «Да, кстати, о чем вы хотели поговорить со мной?» И я ему объяснил. «К моему большому удивлению», продолжает мистер Чалиф, «он не только согласился с моей просьбой, но даже дал еще больше. Я просил его послать в Европу только одного мальчика, а он послал 5 и меня вместе с ними, дав мне кредитное письмо на $1 000. Он предполагал, что мы будем оставаться в Европе в течение 7 недель, поэтому вручил мне также рекомендательные письма в европейские представительства его фирмы, в которых распорядился обеспечить нам обслуживание. И, наконец, он сам встретил нас в Париже и показал город. Впоследствии он предоставил работу нескольким моим ребятам из малообеспеченных семей, и до сих пор он все еще помогает нашей группе. Однако я полагаю, что если бы мне не удалось узнать о том, что ему важно и интересно, что способно его воодушевить, мне было бы на порядок труднее найти подход к нему. Применим ли этот ценнейший подход в бизнесе? Давайте посмотрим. Возьмем, к примеру, Генри Дювернуа. Его фирма «Дювернуа и сыновья» занимается в Нью-Йорке оптовой продажей хлебобулочных изделий. Мистер Дювернуа был заинтересован в поставке хлеба в один из нью-йоркских отелей. В течение 4 лет каждую неделю он наносил визит владельцу отеля. Он старался присутствовать на тех же общественных мероприятиях, куда приглашали и этого господина. Он даже снял комнаты в отеле и жил там в надежде получить заказ. Но все было напрасно. После курса изучения человеческих отношений, рассказывает мистер Дювернуа, я понял, как изменить мою тактику. Я решил выяснить, что интересует этого человека, что вызывает у него энтузиазм. Мне стало известно, что он принадлежит к обществу владельцев отелей, которое носит название «Американское гостеприимство». И не просто принадлежит к этому обществу, но благодаря своей кипучей энергии стал его президентом, а также президентом Международного общества владельцев отелей. И где бы ни происходили съезды этих обществ, он непременно должен был на них присутствовать. Поэтому, когда я увидел его на следующий день, то завел разговор об этом обществе. Как он откликнулся на это! Как воодушевился! Он полчаса рассказывал мне о своем обществе. Его голос буквально звенел от восторга. Мне стало ясно, что для него это общество не просто хобби, а страстное увлечение всей его жизни. Кабинет я покинул членом общества «Американское гостеприимство». Между тем я ни слова не произнес о хлебе. Однако несколько дней спустя мне позвонил управляющий его отеля и попросил прийти с образцами продукции и прайс-листом. «Не знаю, что вы сделали со стариком», — сказал управляющий, «но вам удалось его уломать». «Вы только подумайте! 4 года я стучал в дверь к этому человеку, пытаясь получить от него заказ, и обивал бы пороги еще столько же, если бы в конце концов не сподобился узнать, чем он интересуется и о чем любит разговаривать». Эдвард Гарриман из Хаггерстоуна, штат Мэриленд, после службы в армии выбрал для проживания прекрасную долину Камберленд. К сожалению, в это время в этом регионе было трудно найти работу. Во время поисков Эдвард обнаружил интересный факт. Дело в том, что ряд предприятий в этом регионе принадлежали или были под контролем необычного бизнесмена, одиночки Функхаузера, чье восхождение из нищеты на уровень влиятельных капиталистов весьма заинтриговало Гарримана. Однако для ищущих работу он считался недоступным человеком. Гарриман пишет: «Я расспросил несколько человек и понял, что главные его интересы связаны с его устремленностью к власти и деньгам. Поскольку он оградился от людей типа меня с помощью преданного и неумолимого секретаря, я изучил ее интересы и цели, и только после этого нанес необъявленный визит в его офис. Она уже на протяжении 15 лет, словно спутник, вращалась по орбите вокруг своего босса. Когда я ей сообщил, что у меня есть предложение к Функхаузеру, которое предполагает и ее участие в обеспечении финансового и политического успеха, она стала проявлять интерес. Мы поговорили подробнее по поводу ее предполагаемого участия в делах шефа. После этого разговора Она устроила для меня встречу с мистером Функхаузером. Я зашел в его впечатляющий своими размерами кабинет, намереваясь не касаться темы моей будущей работы. Сидя за огромным, покрытым резьбой столом, он спросил зычным голосом: «Что вам нужно, молодой человек?» Я начал так: «Мистер Функхаузер, мне кажется, я могу делать деньги для вас». Он немедленно встал и пригласил сесть в одно из больших кожаных кресел. Я изложил свои идеи и условия, при которых возможно их реализовать, а также объяснил, каким образом, на мой взгляд, реализация этих идей может внести вклад в укрепление его бизнеса. Он сразу принял меня на работу, и за 20 лет я сделал карьеру на его предприятиях. Мы оба процветаем. Если строить разговор, исходя из интересов собеседника, то в результате выигрывают обе стороны. Говард Герцик, лидер в области корпоративных переговоров, всегда следовал этому принципу. Когда его спросили, какая ему польза от такого подхода, мистер Герцик ответил, что не только в каждой беседе он находит для себя что-то полезное, но и жизнь в целом преображается и становится много интереснее. Правило пятое. Ведите разговор, исходя из интересов другого человека.